Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. Спасибо фюреру за наше счастливое детство. Глава 9, часть 1. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы, говорят экологи. И этническая карта России. Сегодня речь пойдет о евреях. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире очередная глава исторического исследования «Русский коллаборационизм». Она посвящена советским детям, которых привлекла к сотрудничеству немецкая разведка. Автор и ведущий Владимир Абаринов. Глава 9. Спасибо фюреру за наше счастливое детство. Часть 1.
В нашем советском детстве мы хорошо знали имена пионеров-героев, погибших в борьбе с немецкими оккупантами. Володя Дубинин, Леня Голиков, Валя Котик. Их портреты висели в школах, о них писали книги, сочиняли стихи. Эти советские гавроши, вернее, их канонизированные образы, должны были учить советских детей самоотверженности и готовности пожертвовать собой ради Родины. Потом появилась повесть Владимира Богомолова «Иван» и ее экранизация, гениальный фильм Андрея Тарковского «Иваново детство» о юном разведчике, у которого война отняла мать и детство. Этот фильм говорил совсем о другом, о том, как война ломает ребенка, превращает его в звереныша, и никакая высокая цель этого не оправдывает. Но мы совсем ничего не знали о других детях войны, оказавшихся в силу неумолимых обстоятельств на стороне врага. Сегодня мы будем говорить о них с профессором Новгородского государственного университета Борисом Ковалевым, у которого в его монографии о русском коллаборационизме есть глава о детях-коллаборационистах. Но сначала мы попробуем рассказать о том, какая участь была уготована детям немецким оккупационным режимом. Начнем с отрывков из статьи «Школьный праздник». Она была опубликована в Орловской газете «Речь» в номере от 29 июля 1942 года. Оккупированный «Орел» имеется в виду, конечно. Ее автор – директор начальной школы номер 1 «Домовая». Немецким пропагандистам она так понравилась, что ее разослали по редакциям других коллаборационистских газет для перепечатки.
Праздник прошел весьма оживленно. Зал был украшен гирляндами и цветами. Под бодрящие звуки марша дети выстроились в зале, ожидая почетных гостей. Гости собрались точно к 3 часам дня. Под звуки оркестра гости направились в зал, где их радостно приветствовали поднятием руки, немецкое приветствие, дети, расположившиеся полукругом. Приятное впечатление производила передняя шеренга детей с букетами цветов в руках. Эта группа выделилась для приветствия господину генералу и другим гостям, проявившим большое внимание к школе. Гости заняли места. С приветственными словами на немецком языке выступала ученица 3 класса Цеплакова. Держа огромный букет в руках, она передавала то, что чувствовали все дети. «Мы, ученики начальной школы номер 1, — говорила она, — приветствуем германское командование и выражаем большую благодарность за открытие нашей школы, за постоянную заботу о нас». Мы обещаем быть достойными учениками новой школы. Она очень трогательно поднесла букет генералу, который встал и пожал ее тоненькую ручку. Ее слова были переведены на русский язык ученицей 1 класса Журавлевой. Генерал Гаман, как самый почетный гость, встал и передал привет от главнокомандующего, выразил благодарность директору школы и всем учителям за проделанную работу. Генерал говорил об открытии 2 новых школ в городе Орле и просил всех детей передать своим товарищам об этом. Генерал пожелал детям хорошо отдохнуть, набраться сил для работы с 1 сентября, а главное быть всегда послушными и дисциплинированными. Вступительная часть окончена. Дети вернулись в ряды своих классов, и перед гостями выступили шеренги мальчиков 3-4 классов, которые четко под музыку выполнили вольные упражнения. Появляются девочки 1 класса в сарафанчиках и косынках, а часть одета бабочками и стрекозами. Они пляшут и поют народную песню «Как у наших у ворот». Легко разлетаются бабочки и стрекозы под польку Штрауса и выполняют танец бабочек. По окончании строем идут на свои места, на середину же выбегают мальчики 1-2 классов с пляской и песней «Земелюшка чернозем». Эту группу ребятишек сменила группа мальчиков того же класса, которые очень удачно в костюмах моряков выполнили народный танец «Яблочко». Занимательно было смотреть на пляшущих и поющих детей, на быстроту движения ног, рук и грациозность плавных движений. Вот в белых платьях появились среди зала девочки второго класса, которые танцуют и поют «На горе, горе петухи поют», а потом очень грациозно выполняют танец лебедей под музыку Бетховена. Девочки, ученицы третьего класса, в украинских костюмах задорно поют «Калинка, малинка» и пляшут. Пляска растет и переходит без слов в украинский гопак. Как хороши и пластичны были в своих движениях девочки четвертых классов, которые создавали красивые фигуры с гирляндами в руках под музыку Тома из оперы Раймонда. Утренник заканчивается построением фигур. Одна из них является немецкой эмблемой. Гости направились в учительскую, а дети становились парами и непрерывным потоком шли в столовую, где их ждал вкусный обед из трех блюд. Представители германского командования и здесь наблюдали за детьми, угощали их сластями. Глазки детей сверкали. Слегка утомленные, но зато сытые и довольные, они расходились по домам.
Борис Николаевич, статья прямо как из «Пионерской правды», только вместо «спасибо Сталину и партии» – «спасибо немецкому командованию», вместо «пионерского салюта» – «немецкое приветствие», то есть «Хайль Гитлер», а физкультурники вместо «пятиконечной звезды» или «серпа и молота» строятся в немецкую эмблему, то есть свастику. Расскажите, какой была политика оккупационных властей по отношению к детям? Что это были за школы? Какие в этих школах были программы? И каковы были мудрые предначертания фюрера относительно воспитания детей на восточных территориях?
Естественно, Адольф Гитлер никаких конкретных предначертаний по поводу организации школьного дела на оккупированной территории России не давал. Однако сама жизнь заставляла оккупантов осуществлять хоть минимальное, но образование среди детей на оккупированной территории. В абсолютном большинстве населенных пунктов сохранялись 3-4-летние школы. В этих школах работали старые еще довоенные учителя. И что поразительно, вот учебный год 41-42 года, он практически по программам не поменялся с довоенными школьными советскими учебниками. Разве что дети, которые, к сожалению, имели богатый опыт замарывания неугодных личностей, замазывали чернилами, замазывали красками лица Сталина, лица Молотова, лица Буденного, Ворошилова, прочих советских вождей. Но при этом, ну, например, в учебнике 4 класса сохранялись такие темы, как немецкая агрессия в 13 веке на Восток, подвиги Александра Невского и же с ними. И лишь где-то к 42-43 году появляются новые учебники, присланные в первую очередь из Прибалтики. Они были гораздо более пронацистские, они были выдержаны уже, что называется, в духе новой Европы. Там весьма широко присутствовали рассказики про Гитлера, про национал-социализм. По сути своей это были переводы, переводы тех рассказиков, тех баек, тех былин, которыми пичкались их немецкие ровесники в Третьем Рейхе.
Некоторым детям оккупированных территорий, оставшимся без родителей и крыши над головой, была уготована особенная судьба. Борис Николаевич, когда и как у немцев возникла идея использовать детей в разведывательной и диверсионной работе?
Вы знаете, дети на войне, конечно, это очень трагическая, очень неприятная ситуация. Это трагедия, это страх, это ужас, это голод. Дети – самая незащищенная часть общества. И, по сути своей, еще в 41-м году нацисты поняли, что дети – это очень выгодный и очень дешевый материал. Детей можно очень выгодно и очень дешево. Почему дешево? Накормил ребенка, одел ребенка, сказал ему ласковое слово, что-то пообещал. И вот у вас есть шанс получить или маленького вредителя, который подбросит кусок тола, замаскированный под уголь, куда-нибудь в районе паровозной топки, который сможет стать сигнальщиком, наводя вражеские самолеты на те или иные объекты, а там, гляди, вдруг сможет собрать какое-то и интересующее германское командование разведсведения. В этом отношении поведение немцев в 1941 году отличалось крайним цинизмом и крайним прагматизмом. Так, согласно имеющимся данным, они, когда захватили дом, дом для детей с замедленным психическим развитием, это было в августе 1941 года недалеко от Пскова, вот они попытались этих детей использовать в качестве своих агентов. То есть детям внушалась мысль, что вот мы сейчас придем в большой красивый город, конечно, это был Ленинград, и за вами на самолете прилетит мама. Но нужно только маме посигналить ракетницей. А сами понимаете, даже для взрослого агента ребенок на руках – это как индульгенция, это как дополнительный пропуск. Это факт того, что ты несчастный беженец, спасающийся от наступления немецких войск. Так вот, эти дети были расставлены в районе серьезных промышленных ленинградских объектов, в районе Бадаевских складов и во время небезызвестного налета германской авиации подавали свои сигналы. Фильм с броским названием «Сволочи», ну, мало того, что он не соответствует действительности, тем более, как историк права, хочу вам заявить, что смертной казни по отношению к несовершеннолетним детям в Советском Союзе не было. Это бред и вранье. А вот нацисты, поскольку, повторюсь, это были совершенно чужие дети, это были не немецкие дети, вот наших детей использовали более чем активно. И я все-таки, с другой стороны, не соглашусь с некоторыми авторами, которые утверждают, что это была, в общем-то, изначально провальная операция немецких спецслужб. Да, большинство детей, накормленных, обогретых, одетых немецкими офицерами, скорее всего, просто растворялось. Она просто пыталась дальше найти кусок хлеба для существования. Какая-то часть подростков, может быть, более сознательных, или, может быть, чем-то заподозренных советскими спецслужбами, шла, сдавалась, докладывала, рассказывала о том, что вот их завербовали, вот им сделали такое предложение. Но, к сожалению, были и факты, когда некоторые подростки выполняли задания, которые им были поручены, и возвращались обратно в немецкий тыл.
Бадаевские склады были крупнейшим ленинградским хранилищем продовольствия. В результате налетов немецкой авиации 7 и 10 сентября 1941 года было уничтожено 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара.
Продолжение беседы Владимира Абаринова с историком Борисом Ковалевым слушайте в нашем выпуске программы в пятницу вечером. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем сегодня серию бесед, которую я условно назвала «Сообщество тех, кто выступает за честные выборы». Я действительно хочу, чтобы в этой программе было именно сообщество таких людей. Поэтому предлагаю всем желающим продолжить эту дискуссию на моей странице в Фейсбуке. В митинге 4 февраля в Москве на Болотной площади приняли участие защитники природы из неформальных экологических движений. В так называемую «зеленую колонну» вошли защитники Химкинского и Битцевского лесов, люди, выступающие против уничтожения Утриши и загрязнения Байкала. В эфире «Радио Свобода» гражданские активисты из экологических объединений рассуждают о политическом будущем России. рассказывает Любовь Чижова.
Основными лозунгами «зеленой колонны» на митинге 4 февраля стали призывы «нет распилу земель» и «долой жуликов и воров из лесопарков и заповедников». На митинг против Владимира Путина и за честные выборы пришли защитники московских и подмосковных лесов и лесопарков, обеспокоенные их уничтожением. Большинство этих людей – непрофессиональные экологи, далекие от политики. Но ко многим сейчас приходит понимание, что без изменения политической системы России ситуация с соблюдением природоохранного законодательства и защитой природы вряд ли станет лучше. Один из тех, кто был в зеленой колонии 4 февраля – защитник Химкинского леса Ярослав Никитенко. Вот что он говорит о своем участии в шествии и будущем России.
Зеленая колонна собиралась задолго до самого митинга. Вот, организовывались мы в основном через интернет. И на митинге на самом деле присутствовало даже несколько зеленых колонн. То есть вначале были движения «Среда обитания» и движение «Защиты Химкинского леса» с зелеными флагами. У нас был баннер, на котором была изображена такая пустынная земля, кучка людей, которые стоят рядом с кострищем, который затухает, и написано: «Мы не думали, что конец так близок». Это просто привлекает внимание людей к проблемам экологии, что действительно ресурсы наши, они ограничены. И надпись «заприрода.орг» наш сайт. А кроме того, несколько еще шли защитники Битцевского леса с огромным транспарантом «Защитим Битцевский лес». И были также защитники Утриша, это уникальный заповедник на Черном море. «Сохраним Утрис», администрация президента «Руки прочь от Утриша». Дело в том, что там собираются строить новую резиденцию нашему президенту. Уже не знаю, правда, какому, но собираются. Пока что все остановлено. И мы скандировали «Сохраним наши леса, Москве чистый воздух, защитим леса Подмосковья». Было довольно много людей с плакатами экологической тематики. Там один человек держал плакат, на котором были изображены деревья в форме рук, и как будто они голосуют, и написано, что деревья за честные, а леса за честные выборы.
Ярослав, а вот по вашим наблюдениям, кто эти люди, которые непрофессионально защищают природу, которые вот непрофессиональные экологи, но тем не менее им не безразлично, сколько деревьев растет вокруг их дома, социальный состав, образование, вот кто они?
Я, прежде всего, наверное, скажу, что я тоже непрофессиональный эколог и тоже защищаю природу скорее по зову сердца. Мне 24 года, я сейчас учусь в аспирантуре по физике элементарных частиц и ядерной физики. Работаю в Институте ядерных исследований. Соответственно, я по образованию физик, но просто когда я вижу, что все вокруг Москвы уничтожается и что у нашего общества очень много различных проблем, то, конечно, мне хочется более активно заниматься общественной деятельностью, потому что даже в науке, как я вижу, в этой стране перспективы не очень большие. То есть я наблюдаю достаточно много проблем, и поэтому я считаю, что нужно улучшать наши условия. Но для меня это в основном через экологическую борьбу. Хотя, конечно, в других инициативах я тоже участвую. Люди, которые защищают экологию, это самые разные люди. Вот в нашем движении «Среда обитания» в основном это молодежь. И в основном это люди, которые достаточно активны в каких-то других тоже движениях. То есть это активисты там многих левых движений, ну и просто люди аполитичные. Есть движения, например, в которых люди более старшего возраста. Ну, многие движения, они просто сформированы вокруг каких-то местных точек горячих, вроде Битцевского леса. И люди, конечно, самые разные. В основном это, конечно, люди с высшим образованием, которые задумываются о том, что нас ждет в ближайшие годы, задумываются о нашей природе.
Ярослав, главным требованием митинга 4 февраля были честные выборы. Что вы вообще думаете о политическом устройстве России? Верите ли вы в то, что здесь могут пройти честные выборы? И за кем бы из политических лидеров оппозиционного спектра вы бы сейчас лично пошли? Вот есть политик, за которым вы готовы пойти?
Возможно, даже более главным требованием была просто отставка Путина. Она звучала, по-моему, даже, может быть, больше, чем просто честные выборы. По крайней мере, люди скандировали в основном Путина в отставку. Ну, на самом деле, честность – это, конечно, понятие абсолютно относительное, но то, что происходит у нас на выборах, это, конечно, настолько далеко от честности, что, конечно, такого быть не должно. Естественно, там, наверное, во многих странах есть какие-то небольшие манипуляции, но у нас выборы совершенно ужасно проходят, и, конечно, нам нужно очень серьезно их улучшать. В первую очередь для меня это связано с нашей текущей политической системой, вот этой жесткой вертикалью власти, которую выстроил господин Путин, когда все, и суды, и прокуратура, и милиция, и избиркомы, они все встроены в эту вертикаль власти. Ну и как эколог я вижу, что многие экологические разрушения, они связаны тоже с этой системой. То есть, допустим, Байкал загрязняется ближайшими друзьями Путина. Это он подписал распоряжение, которое позволило работать дальше Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату. Химкинский лес тоже, там имеют большие интересы друзья Путина. И резиденцию президента на Утрише собирается строить управление делами президента. Поэтому вот эта коррумпированная вертикаль власти, она, конечно, мало кого устраивает. Ну, точнее, никого не устраивает из нормальных экологов в нашей стране. И на самом деле честные выборы – это хотя бы залог того, что мы как-то влияем на то, что происходит. И когда власть чувствует, что народ может ее сменить, конечно, она не будет себя вести так, как она сейчас себя ведет с нами. Насчет политических лидеров, я опять-таки скажу, что мне главное сменить вот эту власть, и как бы это приведет, я считаю, к большей свободе и, возможно, будет дальше строить гражданское общество.
Ну вот смотрите, кто из существующих ныне политиков, которые на виду, на слуху, вот кто, по-вашему, в большей мере будет заботиться об экологии, например, как вам кажется?
Это, на самом деле, несколько сложный для меня вопрос. Это и первичный для меня вопрос, сможем ли мы вообще кого-то заменить на Путина. Ну, я могу сказать, что вот партия «Яблоко», она, в общем-то, больше всех помогала, как бы экологам, и множество экологов они в этой партии. Ну, вот Явлинского просто не допустили. Лично я буду голосовать за любого, кто будет иметь шансы победить Путина. Ну, и что я могу еще сказать, что, к сожалению, я вообще не помню, чтобы какой-либо из кандидатов в президенты, там, из тех, которые сейчас или из тех, которые изначально собирались быть президентами, чтобы они хоть сколько-либо обращали внимание на тему экологии, к сожалению. Ну, мы будем дальше привлекать внимание, как мы делали 4 февраля, так и будем дальше говорить об экологии, чтобы на экологию тоже обращали внимание и люди, общество, и кандидаты в президенты, и высшая власть.
Это был один из защитников Химкинского леса Ярослав Никитенко.
С Ярославом Никитенко беседовала Любовь Чижова. Во второй половине часа представители движения «Спасем Утриш» и люди, вышедшие на защиту Битцевского леса. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
22:30 в столице. В Москве большинство членов Гражданского совета высказались за сотрудничество с оргкомитетом митинга 26 февраля, который было решено провести в ходе прошедшей в субботу акции за честные выборы на Болотной площади. В Москве задержаны активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», пытавшиеся провести несанкционированный пикет у Центра избиркома. Следственный департамент МВД России заявил, что уголовное дело в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского будет направлено в суд, поскольку его законные представители не дают согласия на прекращение этого дела. В Махачкале во вторник убит военный. Тело с огнестрельным ранением обнаружено недалеко от места дислокации 102-й бригады внутренних войск МВД России. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров еще не решил, будет ли он участвовать в теледебатах с доверенными лицами соперника на выборах, премьер-министра Владимира Путина. В интервью Интерфаксу Прохоров сказал, что не исключает ни тот, ни другой вариант. Крупнейшие европейские государства, а также члены Совета сотрудничества стран Персидского залива объявили об отзыве своих послов из Дамаска в связи с известиями о новых жертвах в ходе противостояния правительственных сил и сторонников оппозиции в Сирии. Премьер-министр Греции Лукас Пападимос сегодня, как ожидается, встретится с лидерами, входящих в правящую коалицию партий, чтобы обсудить условия получения нового транша кредита от Евросоюза, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка. Суд в Италии сегодня оставил под домашним арестом капитана затонувшего круизного лайнера «Коста Конкордия», в результате крушения которого 13 января погибли не менее 17 человек. Германская полиция арестовала двух человек по подозрению в слежке за деятелями сирийской оппозиции, работающими в Германии. Это были краткие новости. С ними вас познакомила Ольга Серебряная.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Премии мир». Далее в выпуске. Беседа «Сообщество тех, кто выступает за честные выборы», часть вторая, говорят экологи. И этническая карта России. Сегодня речь пойдет о евреях. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы, включает экологическое движение. Мы слышали рассказ человека, вставшего на защиту Химкинского леса. А вот что рассказывают люди, выступившие за спасение Утриша и Битцевского леса. Я передаю слово Любови Чижовой.
В митинге 4 февраля участвовали представители движения «Спасем Утриш». Одна из них – Ольга Гончарова. Она – профессиональный эколог, к политике равнодушна. Почему она пришла на политический митинг и ждет ли каких-то изменений после выборов, Ольга рассуждает в интервью «Радио Свобода».
Я являюсь членом Всероссийского добровольного движения «Спасем Утриш». Вот, и уже в течение 3 лет стараюсь помогать этому движению в вопросах сохранения заповедника Утриш. Мы пришли 4 февраля на митинг с требованиями остановить строительство госдач в центре, в самом сердце заповедника Утриш.
Почему вы занимаетесь проблемами Утриша?
Ну, во-первых, я эколог. Моя профессия – это системная экология. Вот, и кроме того, с этим местом я знакома очень давно, потому что я со своими детьми в течение 10 лет отдыхала на побережье, Черноморском побережье, недалеко от Анапы, как раз в районе Утриша. Поэтому это место мне хорошо знакомо. Вот, а как ученый, я могу сказать, что действительно этот природный комплекс представляет собой уникальнейший, последний реликтовый лес. Больше таких лесов в нашей стране нету. Это можжевело-фисташковый лес, которому несколько сотен лет, там древние можжевельники произрастают. И такого средиземноморского комплекса в нашей стране больше нету. Это единственный и последний участок. И если продолжать в нем строительство, то просто эта экосистема будет разрушена, и восстановить ее будет уже невозможно.
Почему вы решили защитить Утриш? Почему вы выдвинули лозунги в защиту Утриша на митинге 4 февраля, который был посвящен проведению честных выборов? Там требовали отставки Путина. Вот как эти вещи связаны?
Ну, дело в том, что строительство так называемого физкультурно-оздоровительного комплекса ведется администрацией и управлением делами президента. То есть мы не сомневаемся, что в истреблении Утрижского заповедника замешана именно настоящая власть. И, как сказать, мы хотели обратиться непосредственно к властям с требованием остановиться и прекратить это строительство. Потому что многочисленные просьбы, многочисленные петиции, письма и подписи, которые мы собирали, были, ну, практически проигнорированы.
А что вы вообще думаете о митинге 4 февраля? Изменится ли что-то после него в стране? Поменяются ли в России политические лидеры? Вот просто до начала нашего разговора вы мне сказали, что к политике равнодушны, но волей или неволей каждый человек, который пришел на митинг 4 февраля, он заявляет не только о каких-то там экологических требованиях, но и о политических тоже. Что вы думаете вообще о политическом устройстве страны?
Дело в том, что я хожу на митинги и участвую во всем этом для того, чтобы рассказать наибольшему количеству людей об этой проблеме. Потому что, как известно, вор ворует ночью и в темноте. Если мы осветим эту проблему, если люди о ней узнают, то, возможно, власти не смогут так варварски, так вот нагло расхищать народное богатство, потому что наша природа, это же принадлежит всем и каждому члену нашего общества, и нашим детям, и нашим будущим поколениям. Вот, поэтому нашей целью было лишний раз осветить вот эту проблему, потому что власти нас, к сожалению, не слышат. Письма, направляемые от лица ученых, были вот, к сожалению, проигнорированы.
Для вас лично в политическом спектре российском хватает вот партии или не хватает? Или, может быть, нужна какая-то партия зеленых, экологов, которая могла бы вот требования экологов на более высоком уровне как-то вот рассматривать и помогать им?
Вы знаете, да, я, к сожалению, человек аполитичный, и, честно говоря, на выборы я не ходила очень очень давно, потому что считала, что как-то и без меня уже все решили за меня. Вот, и сейчас мне не хватает действительно партии, за которую мне хотелось бы проголосовать, партии, которая экологические требования выдвигает.
Ну, хоть кто-то из ныне существующих представителей оппозиции политической вам симпатичен?
Да, мне очень нравится Евгения Чирикова. Если бы она побаллотировалась в президенты, я бы, наверное, голосовала за нее. Потому что наше движение «Спасем Утриш», оно, так сказать, не одно в нашей стране. И мы работаем вместе с защитниками Химкинского леса и защитниками Байкала, и, в общем, с другими зелеными движениями.
А как вы думаете, почему вот экологическое движение в последние несколько лет набирает такие серьезные обороты? Все больше людей, обычных людей даже, не связанных профессионально там, с защитой природы, не экологов, выходят на улицы, участвуют в каких-то акциях протеста. Это касается и Байкала, и Химкинского леса, и Утриша. Что случилось? Ведь раньше такого не было.
У меня есть такое ощущение, что наступление на природу стало более активным. Может быть, за счет того, что технологии строительства возросли в последние годы. Вот почему долгое время не трогали Утриш? Там горы и сейсмически опасный район, и там не решались ничего строить. И сейчас за счет того, что новые технологии и большое количество денег, естественно, во все эти проекты вкладывается, есть возможность и это тоже расхитить. И мне кажется, что именно из-за этого пошло большое наступление на природу, и, соответственно, люди понимают, что это уже последнее. Если мы сейчас это не защитим, то потом просто защищать будет нечего. Вот, опять же, Байкал – это один из последних резервуаров чистой воды в мире. Если мы не спасем его, то нам просто не останется чистой воды. Кроме того, проблема сохранения биоразнообразия. Большое количество видов может исчезнуть из-за уничтожения вот этих вот реликтовых участков природы.
Но вот все-таки мы с вами решили, что существует связь между политическим устройством страны и природоохранной политикой государственной. Пойдете ли вы на выборы 4 марта или все-таки не пойдете?
Ой, я думаю, что пойду, вот, но, возможно, я буду голосовать против всех.
Рассказывала одна из участниц движения «Спасем Утриш», вышедшая 4 февраля на Болотную площадь, Ольга Гончарова. Среди тех, кто был на Болотной, Дмитрий Кудрявцев, защищающий от вырубки Битцевский лес. Я также попросила Дмитрия сформулировать его политические предпочтения и попытаться ответить на вопрос, для чего он пришел на митинг и каким ему видится будущее России.
На митинг 4 февраля мы пришли, потому что мы давно занимаемся защитой Битцевского леса, и у нас уже вот противники наши, которые хотят в лесу реализовывать проекты, нарушающие режимы Битцевского леса, они у нас уже твердо ассоциируются с действующей властью, с партией «Единая Россия». Поэтому мы пришли туда с жесткими требованиями, чтобы партия «Единая Россия» убралась из Битцевского леса. Продвигают все проекты, в том числе префект Юго-Западного округа Челышев, который является руководителем окружного отделения партии. Сейчас непосредственно продвигается незаконный проект строительства метро под Битцевским лесом, который нарушает режимы регулирования градостроительной деятельности, наложенные на эту территорию. И в перспективе у них строительство жилья в центре леса на месте бывшей воинской части. Помимо этого, уже сейчас на улице Красного Маяка тоже незаконно на поляне построен спортивный комплекс, который тоже, значит, уничтожил поляну и тоже нарушает, в общем, режимы Битцевского леса.
Дмитрий, какая вам видится связь между политическим устройством страны и государственной экологической политикой?
Ну, у нас, к сожалению, очень здорово развилась коррупция в государстве, в органах власти. И в результате это ведет к тому, что у власти находятся люди, которые не беспокоятся о том, что будет через 10, через 20, через 30 лет. Их беспокоит только то, что будет завтра, и в результате это вот выливается в такую антигосударственную, антиэкологическую политику.
Не могли бы вы рассказать немного о себе? Ну, во-первых, почему вы вообще решили защищать этот Битцевский лес?
Мне 34 года, я по образованию инженер. Началось это все 3 года назад, когда мы в Ясеневе начали бороться против строительства мусоросжигательного завода. Мусоросжигательный завод мы временно отодвинули эту проблему и дальше стали вот заниматься другими проблемами района, в частности, защитой Битцевского леса.
А вы вообще политикой интересуетесь? Политика вам интересна? Вот вы пошли на политический митинг. Верите ли вы, что участие в этих митингах может как-то изменить ситуацию в России? Каким вам видится будущее России? Я не знаю, за какими политическими лидерами вы готовы идти сегодня?
Честно говоря, я сегодня не вижу у нас серьезных политических лидеров, которые бы объединяли людей и увели бы народ за собой вот, к какому-то светлому будущему, к сожалению. Но на этих митингах я действительно вижу вот, людей, которые приходят, которые хотят каких-то изменений. Вот в этих людей я верю. И сами, ну, во-первых, насчет политики, то есть, в принципе, то, что мы делаем, противодействие вот, действующей власти на местах, это тоже политика. И вот ходим мы туда на эти политические акции, во-первых, потому что вот, видим других людей со схожими взглядами, как и у нас, и мы их привлекаем в наше движение экологически, то есть мы видим вот, потенциал там в людях.
А вообще вот это экологическое движение, оно однородное? Вот люди все примерно одинаковые, по вашим наблюдениям?
Нет, совершенно. Это разные социальные слои, разные возраста. То есть у нас люди от 17 и до... Самые старшие у нас это уже за 70 есть. То есть это совершенно разные люди, совершенно разных слоев и разных даже политических взглядов. Есть и либералы, есть и коммунисты. Ну, то есть совершенно разные. Разные направленности людей, ну потому что это понятно, что природу любят все.
Партию экологов вам не создать из участников экологического движения такого неформального, да?
Нет, если задаться целью создания партии, создать четкую идеологию, я думаю, что создать можно. Безусловно, не все, кто сейчас вот в этих движениях разнородных стоят, в нее войдут, но почему? Партию создать можно, и в других же странах есть именно экологические партии, чем мы от них отличаемся, то есть это реально.
А как вам кажется, почему вот люди последние действительно 3-4 года, 2 года начали все активнее выступать против того, что уничтожается окружающая их среда природная?
Ну, вспомните, год назад это жара, повторы, и смертность осенью 2010 года, она превысила... среднюю, обычную, ну, там, в разы, это известно, то есть это не секрет. То есть просто если раньше люди не замечали для себя угрозы, вот, то есть у них рубит рядом лес, все говорят, ну и бог с ним. То есть сейчас люди все-таки начинают понимать, что это потенциально угрожает их жизни непосредственно. То есть вот мусоросжигательный завод хотели строить, люди начинают понимать, что они со временем начнут умирать от рака. Поэтому люди встают на борьбу. То есть если раньше у нас очень была хорошая ситуация с экологией, то сейчас она с каждым годом все хуже и хуже, и вот эта неразумная государственная политика, она вот приводит к тому, что у нас просто уничтожается все, и люди понимают, что это в будущем они, их дети, просто будут умирать от различных заболеваний. Поэтому люди, ну, когда вот возникает угроза жизни, люди начинают действовать, активизируются.
Что вы думаете о будущем России? Каким вы его видите? Как вы считаете, вот что будет в России после 4 марта, например?
После 4 марта, мне кажется, глобально ничего не изменится, но вот то, что я вижу на этих площадях, это вселяет определенную надежду, что действительно начнут создаваться нормальные политические партии, не эти вот сегодняшние, которые, ну, их по большому счету будущее России не беспокоит, им только вот находиться на этом политическом небосклоне как-то там. Вот. Но действительно появятся партии, куда будут вступать честные люди, которые действительно будут думать о будущем России, будут бороться за власть, приходить не то что сейчас, а более адекватные, более честные люди вот, с государственным складом мышления.
Вы можете теоретически войти в число этих людей?
Думаю, что да. То есть я думаю там на 50, на 100 лет вперед. Меня это беспокоит. Не только завтрашний день и сегодняшний день.
О политическом будущем России и о неформальном экологическом движении говорил защитник Битцевского леса Дмитрий Кудрявцев. «Зеленая колонна» 4 февраля была сформирована и в Санкт-Петербурге, а митинг в Москве вела одна из лидеров экологического движения Евгения Чирикова.
Это была Любовь Чижова. Следующий выпуск беседы сообщества тех, кто выступает за честные выборы, слушайте в нашей программе в среду вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. И завершит этот час беседы из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о евреях. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и генеральный секретарь Евроазиатского еврейского конгресса профессор Михаил Членов. Беседу ведет Игорь Яковенко.
За последние столетия, скажем так, за последние 50 лет особенно, численность евреев в России стремительно уменьшалась. Михаил Анатольевич, вот если сравнить данные перед переписи 2002 и 2010 годов, то можно увидеть, что еврейское население в России сократилось почти на треть. Это всего за 8 лет, с 230 тысяч до 157 тысяч в 2010 году. Ну, одна из очевидных причин – это то, что средний, так называемый медианный возраст российского еврея около 60 лет. Как вы относитесь в связи с этими цифрами к прогнозу некоторых израильских и российских социологов об умирании российского еврейства как сообщества в ближайшие десятилетия и как следствие о затухании в России еврейской жизни?
Ну, вы правы, а падение за 8 лет оказалось просто шокирующим, я бы сказал. А были разного рода прогнозы, в том числе я тоже делал, мои коллеги, демографы, многие социологи, и прогнозировали падение все. Но вот в такой степени нет. То есть, как бы вот столь резкое действительно падение на треть, оно мало вот объяснимо. Но я бы сказал бы, рост общероссийского самосознания, я, по-моему, если не ошибаюсь, в переписи 4 миллиона человек вообще не указали, что национальность полагается, у них немало тех, кто раньше указывал в качестве еврейских. Есть какие-то другие факторы, но в целом тенденция, безусловно, очевидна. Еврейское население в России и вообще на территории бывшего СССР стремительно сокращается. Значит, умирание, ну, этот процесс достаточно долгий. Его как бы всегда предсказывают. Я полагаю, что навек те, кто меня сейчас слушает, вполне хватит еще, так сказать, времени. Но в целом, несомненно, сокращение численности российского еврейства, скорее всего, будет сокращаться, а, соответственно, будет сокращаться роль и влияние еврейской общины в России на еврейскую жизнь в мире и на российскую жизнь.
Ну, я должен сказать, что вот эта гипотеза профессора Тольца и социолога Синельникова о затухании еврейской жизни в России, она, в общем, все-таки, мне кажется, не бесспорна, поскольку не только этот процесс идет, но есть и процесс присутствия, скажем, евреев, граждан Израиля в Москве. 70 тысяч, насколько я знаю цифру, присутствуют, постоянно проживают в Москве, и вообще происходит такой, как Евгений Сатановский выразился, процесс круговорота евреев в природе, когда евреи очень легко перемещаются по планете и, на самом деле, имея, скажем, там, израильское или американское гражданство, в общем, находятся в любой точке, где им это интересно. Это в какой-то степени компенсирует вот ту тенденцию, о которой, ну, вы сейчас совершенно верно сказали. Сергей Александрович, начнем разговор о еврейской культуре. Меня всегда интересовал вопрос, почему в России, в отличие от стран Европы и Америки, практически нет публичных, внешних, материальных проявлений еврейской культуры. На улице крайне редко можно встретить человека в кипе, в магазинах практически... Я, например, не встречал продуктов, маркированных буквой «К», кошерный. То, что есть в Европе и, скажем, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде. В Москве я не знаю ни одного ресторана или кафе еврейской кухни. Хотя, скажем, итальянских кафе полно, при том, что итальянцев в России все-таки на порядок меньше, чем евреев. Сергей Александрович, как вы думаете, в чем причина?
Ну, я бы продолжил разговор по предыдущему вопросу, который тесно с этим связан. Дело в том, что евреи очень в большом количестве проживали в России раньше. До революции Россия резко опережала остальные страны мира по количеству проживающих в ней евреев. И хотя смешанные браки тогда, до революции, еще частым явлением не были, хотя они и были все-таки, но взаимовлияние русских, в особенности более продвинутые образованные части русского общества и большой массы образованных евреев было очень интенсивным. Ну и не только образованных, но прежде всего в рамках интеллигенции. Там интеллигенция не различала, еврей ты, русский или татарин. Такого национализма не было. Сейчас он есть, но и сейчас у настоящей интеллигенции все-таки нету ксенофобии и национализма. Так что в России еврейская культура и русская культура давно были слитны. Ну, огромное количество, конечно, смешанных браков, и если самих евреев там 2 сотни тысяч человек, то я думаю, что миллионами будет исчисляться число людей русских, ну и армян, грузин, кого угодно, определенной доли еврейской крови с определенным представлением о наличии еврейских предков, с определенными симпатиями к еврейской культуре. Поэтому еврейская культура в российской культуре более растворена, она трудно отличима от русской культуры, она не обособлена. Ну, мало кому нужна сегодня кошерная еда, ну, халяльная еще, мусульман пользуется спросом, и то относительно. А уж кошерное число семей, домохозяйств, где стремятся соблюдать кошер, очень невелико. Поэтому и нету, и кипу вы не часто встретите, потому что давным-давно в России не носили кипу, так же, как, в общем-то, не так уж много носили нательных крестов. Ну и сейчас трудно, крест не видно. Но думаю, что и сейчас далеко не все люди, которые ходят в православную церковь, носят нательные кресты и так далее, и так далее. Это общая тенденция отчасти наследия советского времени, отчасти наследия таких прогрессивных светских демократических традиций еще до революционного времени. В России жизнь очень секуляризирована и мало религиозно отмечена. Как бы это ни старались восстановить эту отмеченность церковные иерархии.
Михаил Анатольевич, можно выделить какой-то фрагмент еврейской культуры, когда представитель творческой интеллигенции пишет на еврейском языке, имеет в виду, прежде всего, еврейскую аудиторию, выделяет еврейскую проблематику в качестве объекта своего культурного освоения и так далее. То есть можно ли сказать, например, что, скажем, существуют сегодня поэты, писатели, художники, которых можно назвать представителями еврейской культуры?
Кстати, ну, во-первых, по поводу еще как бы предыдущего тезиса, я хочу сказать, что на самом деле вы были абсолютно неправы, когда вы сказали о том, что в России, в отличие от стран Европы и Америки, практически нет публичных внешних материальных проблем еврейской культуры. Неверно это. В кипе или в ермолке, как это раньше принято было говорить, действительно редко можно встретить. Но в магазинах имеются продукты, маркированные буквой «К». Вот прямо у меня, вот рядом со мной, за углом от моего дома, абсолютно не еврейский район, обычная Москва, такие продукты есть. Это и вина, это и молочные продукты. И сейчас стали ставить эту букву «К», не только букву «К», но даже на иврите даже написанное. И это сейчас теперь вот во многих магазинах присутствует. Рестораны, кафе в еврейской кухне в Москве есть. За последние полгода их открылось 3. И причем они достаточно популярны, и, так сказать, там уже довольно трудно там вот добыть место. Это не считая тех, которые были при синагоге. Но так что зримые такие вещи, они бесспорно присутствуют. Но когда вы говорите о кипе или ермолке, речь идет, собственно, об ортодоксальных иудеях, а не у еврея как таковых. Ортодоксальные иудеи составляют действительно очень небольшую часть среди еврейского населения. Большая часть евреев секулярны, большая часть евреев оккультурированы в русской среде. И если говорить сейчас уже о еврейской культуре, то, значит, ну, здесь можно какую-то такую вот общую некоторую, что ли, идею сказать. А смотрите, творцы культуры, художники, композиторы, писатели и так далее, они входят в мировую культуру обычно через какие-то ворота. Ворота определяются языком, эти ворота определяются ментальностью очень часто, складом ума и так далее, то, что мы называем в широком смысле культурой. Наверное, то же самое надо говорить о русско-еврейской культуре, которая была в какой-то степени существует. Это, соответственно, творцы, в широком смысле слова, которые обращаются, на самом деле, в первую очередь к своей национально-социальной аудитории. Примите такие времени, так уж важно, на каком языке. Ну вот, задавались такие вот вопросы, скажем, Мандельштам – это русский поэт или часть русско-еврейской культуры? А думаю, что это русский поэт. А вот Бабель – это, в общем, часть русско-еврейской культуры, что видно и по восприятию определенному еврейской средой отдельно Бабеля, который видит, что это что-то такое свое специфическое, а Мандельштам – это классика, в общем, общечеловеческая. Левитан – ну, это русский художник, с моей точки зрения, это не часть вот русско-еврейской культуры. Скажем, например, Маймон такой, полузабытый на сегодня русский живописец, вот академик конца XIX века, это часть русской еврейской культуры. Достаточно сложный вопрос, но в принципе существует на сегодняшний день еврейская культура в России, существует вот в Израиле, как ни парадоксально, куда уехало достаточно большое количество творческих людей. Это такие люди, как Игорь Губерман, это такие люди, как Дина Рубина и прочее, и прочее. Довольно хорошо известно, чьи произведения заполняют русские полки. И происходит то, что обычно и должно проходить. То есть через свои определенные двери, в данном случае еврейские на русском языке, люди входят в широкую общечеловеческую культуру. Вот мне представляется так это.
Спасибо. Сергей Александрович, иудаизм, как и христианство, если так огрубленно можно разделить, он также делится на три ветви. Ортодоксы, консерваторы и реформистская ветвь. Почему в России наиболее влиятельной оказалась именно ортодоксальная ветвь иудаизма, а, например, реформаторская представлена крайне слабо, консервативная еще слабее?
Вы знаете, индийские блюда, блюда индийской кухни, это в основном хорошо проваренные смеси разных овощей, плюс большое количество разных острых специй, пряностей. Ну, прежде всего, красного перца чили. Вот, если вы сварили карри или сделали сабзи из морковки и капусты, скорее всего, совершенно пресную, вы туда положите щепотку очень острого, жгучего, кайенского, самого что ни на есть, острого перца. Вот поскольку российская жизнь секулярна, то понятно, что для контраста, уж если как-то прибегать к религии, как к такой приправе к пресной жизни, то пусть эта приправа будет крепкая, острая.
Сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергеем Арутюновым и генеральным секретарем Евразиатского еврейского конгресса Михаилом Членовым беседовал Игорь Яковенко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За год американское отношение к Башару Асаду
круглый стол 12 декабря может стать еще одной площадкой для дискуссий,
где могут собраться лидеры, выступая в суде во время последнего дня предварительных слушаний.
На процесс вызваны все спасшиеся пассажиры с Болгарии.
Суд посчитал вину Коновалова и Ковалева полностью доказанной, определив для них высшую меру наказания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».